Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске в разделе «Родной язык» киевская, в прошлом московская журналистка Виктория Федорина.
Мне дуже важко розмовляти українською. Український дуже живий, дуже емоціональний. Він допомагає вести діалог доброжелательно, збиває агресію. Це дуже іронічний язик. Він такий сильний, дуже вітальний язик, який пробирає до печінок. Крім того, це язик свободи. Площадь, вона тепер не торжище, но Майдан. Площадь свободних людей.
Подробнее о восприятии украинского языка московской журналисткой во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы.
Будьте здоровы, живите богато, а мы уезжаем на дому до хаты. Мы славно гуляли на празднике ваши, нигде не видали мы праздника краше.
Звучит песня «Будьте здоровы, живите богато» из советского фильма 1949 года «Кубанские казаки». И вот почему. Ближайшие полчаса посвящены советской гастрономии и кулинарии. Я уступаю эфир Екатерине Лушниковой.
В 1939 году в нашей семье Лушниковых появилась книга о вкусной и здоровой пище. Ее купила моя бабушка Валентина Николаевна в Ленинграде. Книга передавалась из поколения в поколение, однако ей редко пользовались для приготовления пищи, так как большинство продуктов, указанных в справочнике, отсутствовали в советских магазинах. Чем же питались советские люди? Что можно было вырастить на собственном огороде? Получить по талонам или в спецпайке? Достать по блату? Об этом поведают участники этой передачи. Мы начнем с первых лет советской власти, эпохи индустриализации и коллективизации. Что кушали крестьяне в Вятской деревне, расскажет одна из старейших жительниц России Александра Ильинична Зевахина. Ей 103 года.
Я родилась 1916 года, 2 апреля, в Хвиновском сельсовете. Деревня Овчарное. Была гражданская война. Папа помер. Нас семеро осталось. Анюта, Маня, Настя, Коля, Саня, я. Так и кормились. Я с 5 или 6 годов. У нас там игрушки делали. Так меня маленькую уже. Меня уже учили это. Вот этим мы кормились. Игрушки делали. Какой хлеб, кто тебе наложит хлеба-то? Испекешь сама, так и поешь. Была рожда овес, да, ясмени, что пшеницы еще тогда не было. Надо сначала-то посеять, выжать, измолотить. На мельнице тогда только пекти хлебушка есть. Ну, корова была, молоко ели. Так он дадут поесть, и все, больше-то нет, некому. Надо же его отнести в город, продать, да опять на хлебушку. Чай, ведь мы сами нарвем травы. Да.
А сахар был у вас?
По этому кусочку дадут, к самовару положишь на ножку, да, попьешь водички, а только глядишь на сухого рока, а чтоб потом когда полезать, вот как начали.
А лакомства были какие-то для детей? Конфеты?
Богатые-то есть были, мы бегали, только картинку найдешь, да поиграешь. Вот, только картинку ту найдешь, да поглядишь на картинку, а там конфетки-то нет. В бедности очень жили.
Товарищ, благодаря за ныне растет и под налогом, у крестьян должны остаться теперь в среднем урожае 100 миллионов пудов хлебных излишков.
Вы слышите выступление Владимира Ульянова-Ленина о новой экономической политике советской власти. Запись сделана в 1921 году.
Эти излишки крестьяне имеют право по закону употреблять совершенно свободно, по их собственному желанию, получение своего питания, на корм для скота и для обмена на продукты промышленности.
А что у нас все свое было? В огороде росло.
Утки свої, курі свої, навіть індюки були, корова своя.
О сытной жизни большой крестьянской семьи в станице Новодеревянковская Коневского района Краснодарского края вспоминает Раиса Павловна Пособила. Она родилась в 1923 году. В это время только что закончилась гражданская война. Большинство крестьян оставались единоличниками.
Крупу мололи, кукурузу там что, варили, пекли. А що вкусненькое? Ті абрикоси свої у городі варили то компоти, то пирожки пекли. У нас мама часто пирожки пекли. А рози, то цвітуть рози. Полісадники багато, то 14 сортів роз було. Як зацвітуть, там мама листочки обривали, сушили чай. Заварювали, пили чай. Вкусно, вкусно. Вечором ми понад городами сиділи, розговарювали.
Ніч яка місячна, зорина ясна, видно, хоть голки збирай. Вийди, кохана, я працею зморена, хоть на хвилиночку в гай.
В 1929 году в Советском Союзе началась сплошная коллективизация. У крестьян отбирали продовольствие, зерно, даже то, что оставили на семена. Обобществляли пашню. Скотину и даже птицу загоняли на общий двор. Тех, кто не желал подчиняться, расстреливали или репрессировали. Всей семьей отправляли на север в трудовые лагеря. В результате такой политики на Украине, Северном Кавказе, Казахстане, Поволжье и других регионах страны возник массовый голод, известный на Украине под именем Голодомор. В станице Новодеревянковская тоже голодали. Рассказывает одна из последних, доживших до наших дней, свидетельниц Голодомора, Раиса Павловна Пособила.
Где люди мерли, умирали здорово. Жили, у нас брат робив конюхом в колхозі. І ото було, хоч у кармані принесе, там ілі пшенички, ілі кукурузки. І ми на цей камінець ото мололи, і з крупички варили, а з мукички... Льопали і з травою мішали, і з усім. Так ото конину. Конь пропаде, вони ото те розрізали, варили, їли. Шо, а люди багато вмирали. Я сказав, люди людей їли. І мужик жив на другій вулиці. Дочку свою умерла, він різав, їв, варив і їв. Те жили рядом. І вона, синок, годика 7 йому було, і умер. І вона його порізала на куски, варила і їла. Заявили в міліції, міліція прийшла іскати. А вона каже, що хочете і вас, я і вас угощу.
Товаришки, граждане!
Вы слышите выступление Иосифа Сталина 3 июля 1941 года.
Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота, к вам обращаюсь я. Друзья мои, вероломные военные нападения гитлеровской Германии на нашу родину, начатые 22 июня, продолжаются.
Царин дал приказ.
У всех закончились продукты, если кого-то хранились.
Если хранили. Стало так плохо.
Да.
О еде во время Великой Отечественной вспоминают братья Юрий и Виктор Дорофеевы. Братья родились в 1934 году в Кировской области.
Мамаша в это время, значит, картошку, конечно, понимала, что делать. Картошку вот мы очищаем, да, то вот эти очистки промывала и хранила.
И сушила.
И сушила. И потом мы суп варили из этих очисток. Естественно, горьковатый. Хотелось сладкого, естественно, нам. То мы в печку закладывали луковицы, и оттуда сок тек, и, значит, вынимали эту луковицу и сосали, лизали вот этот луковицы. Сок, который из луковицы был.
Он немножко сладковатко-горький.
Сладковатко-горький, но хотя бы маленько что-то сладковатое.
Первый год как-то ничего, а второй год было очень. Когда лето еще ничего, можно было собирать лебеду, крапиву, варить суп из крапивы, из лебеды печь лепешки.
О еде в блокадном Ленинграде вспоминает Вилен Кремов, музыкант, заслуженный работник культуры. Во время блокады ему было 9 лет.
Понимаете, столярный клей вот эти плиточками разводили, разводили, подсаливали, получался холодец. Это был деликатес. А когда мамочка приносила очистки от картошки там и все, и мы на олифе это жарили, да, вкуснее ничего не было.
Во время войны у нас был огородик небольшой, картошка, моркошка.
О еде во время Великой Отечественной вспоминает Ольга Ахизина, актриса, телеведущая. Она родилась в Горьком в 1941 году и была эвакуирована в Красноярск.
С дедушкой ездили за город, рвали всякую траву. И особенно много я запомнила липовых листьев. Из этих липовых листьев мы варили суп. Вкусно так было. И хлеб давали. У дедушки была карточка. Он ее терял, но все равно была карточка. Потом ему снова выдавали. И он отрезал ломти хлеба и делил их на 4 части. Утро, обед и вечером 2. Называл это прямички. И я думала, вот хорошо, утром встану, поем пряничков, в обед поем пряничков. И так все жили во дворе.
И второй год, конечно, вторая зима, она была очень тяжелая, очень тяжелая. И у меня, и у сестренки началась дистрофия. То есть напухли ноги, вот мы перестали ходить. И вот тогда Сталин отдал приказ с 2 детьми всех эвакуировать. До Ладожского озера мы доехали, там нас посадили на пароходики, и через Ладожское был налет. Многие пароходы пошли ко дну. А наш капитан сказал, все за борт, все, что можно было взять с собой, все за борт. Вышли мы на другой берег, только документы, и мы на колясочке. Нас посадили в теплушки и повезли. По дороге стали давать на остановках продукты. И из каждой теплушки выносили по 5-6 трупов, потому что изголодавшиеся люди набрасывались на пищу, заврат кишок. А моя мамочка, пусть земля ей будет пухом, она варила в баночке из-под консервов суп на буржуйке из галет и из ложечки нас кормила.
А в 47-м году я стал работать первым секретарем райкома партии. Именно стал ездить по деревням. Электричества нет. Свечи были, вот свечи зажигали. Мамаша приобрела корову, свиньи, козы, курочки. Все там было. Все тут около тебя ходят. Всех ты их кормишь. Они тебе дают молоко, дают шерсть. Там, если нужно тебе что-то связать. Но все там есть. Сметану вытаскивали и замораживали ее. Полная чашка сметаны.
Ее заморозили.
Заморозили. А потом соскабливали алюминиевыми ложками.
Она пекет блины.
Только вкусно. Больше никогда уже
с блинами. С блинами, да.
А блины матушка печет горяченные. Тут же, как только испекла нам, значит, мы туда вух эту и едим. Больше в жизни больше никогда ничего подобного
такой вкуснятины,
вкуснятины не ели.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Екатерины Лучниковой «Невкусное, нездоровое, скудное».
Давайте, товарищи, все сделаем, чтобы сегодняшнее наше хорошо, чтобы завтрашнее еще было лучше.
Вы слышите выступление Никиты Сергеевича Хрущева в 1957 году.
Верным шагом, уверенной поступью двигаться самим, вести за собой товарищей, чтобы вся партия, весь народ под руководством нашей партии, под знаменем Ленина уверенно двигались в строительстве коммунизма, в победе коммунизма.
Ну, в Москве На мой взгляд, в магазинах в 50-е годы было много всего.
О московских магазинах и ресторанах времен оттепели рассказывает Ольга Ахизина. В это время она была студенткой театрального училища имени Щукина.
Ну, очереди были. В магазинах была какая-то толкотня. Вот что не нравилось, мы в Елисеевский магазин ходили. И ходили в магазин на площади Смоленского. На Смоленской площади, потому что это близко к Щукинскому училищу. Народу везде были кучи просто. Кучи, и все толкались, кричали. Не помню, чтобы матерились, но ругались. Я тут стояла, я тут не стояла. Я тут отходила и стояла. Я уж боялась лишнего сказать. В Щукинском училище очень была хорошая столовая, дешевая. Мы там ели сосиски с вермишелью и какой-нибудь компот. Очень вкусно было. Я помню, там научилась вилкой и ножом есть. Помню, за соседским столиком всегда сидел Лановой. Он так красиво ел, я так смотрела и тоже подражала, и так же точно ела. И получалось. Меня приглашали несколько раз вот в ресторан «Будапешт» я была и ресторан «Пекин». Там были блюда непонятных названий. Голова кружилась от таких названий. Я шепотом спрашивала своего знакомого, что это.
Обед это был, да, была делегация, очень красивая актриса. Приехала Карла Хадимова. Нас водили в этот националь.
О еде во время оттепели вспоминает Муза Губина, переводчица. В хрущевские годы была студенткой Московского университета. Сопровождала иностранные делегации.
Потому что нас Тарковский после просмотра на Мосфильме пригласил на ужин или обед. Вот мы ходили. Пожалуй, давали нам, да, как аперитив был коньяк, а потом было вино. Так что мы там хорошо посидели, поели очень вкусно. Но в основном, это знаешь, эти отбивные обычно. Рыба была разная, порезана, ассорти. Впервые наелись хорошо, приятно было. Но это вот в основном творческие работники, а им давали деньги на фильмы. Они могли себе позволить получше жить, чем весь основной народ, получше питаться. А так у нас дома мы варили сами все. У нас был круглый старинный стол, он раскладывался. Чем мы угощали? Ну, чай у нас был, сахар был в маленьких таких коробочках, грузинский, по-моему, чай. Селедка обязательно, это самое дешевое блюдо для нас было. Вот знаменитая докторская колбаса, если мы ее доставали, это был праздник. Икры было полно, между прочим, но она не была для нас доступна. И черная, и красная в лотках до сих пор у меня перед глазами. Цинандали, кильзмараури, они сухие были. Там не напьешься, но приятно было, потому что мы распевали песни, потому что у нас была гитара. Да, это было время, как ни странно, оно осталось в памяти веселым, голодным, но веселым.
Неужто вы все это после потеряете и тише станете травы, умильно руки потирающие? Средь вас такие будут, да, об этом не забудьте, но черта с два, о черта с два, вы все такими будете.
Это метро Маяковского, и тут же стоит на площади сам Маяковский. И вот вокруг него народ собирался. Нас никто не разгонял, но мы там и слушали. Все, кто проходили, к нам присоединялись. Что это там кто-то орет, руками размахивает? Но они же не понимали, что мы слушали поэтов. Потому что мы больше знали, чем остальной народ. Ему было лишь бы где-то что-то достать, ухватить, накормить семью. А студентам этого еще не надо было. Было время великолепное, могу сказать.
Согреваем, чтоб печки шикипела бы шкварка. Огней, если надо, нашлась бы чарка.
Чтоб пофиня стали желанные гости, чтобы люди на вас не имели бы злости.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Екатерины Лушниковой «Невкусное, нездоровое, скудное».
Уважаемые зарубежные гости, в эти дни советский народ, коммунисты всех стран, все прогрессивное человечество торжественно отмечают величайший праздник. 60 лет назад рабочие и крестьяне России, руководимые партией Ленина, свергли власть капиталистов и помещиков. Свершилась первая в мировой истории победоносная социалистическая революция.
Сметана кончилась. Нет больше сметаны. Ну все, не повезло.
О еде во времена застоя вспоминает Марина Заславская, машинист подъемного крана, жительница поселка Мирный Кировской области.
Крик такой: давай за молоком, ты еще тут торчишь. Господи, да дай мне досмотреть-то, так ведь разберут, молоко-то разберут, давай быстрее. В 7 утра очередь занимали за молоком. Сменит один другого, ну, где-то часов, наверное, в 10, что ли. Оглашал, значит, округу трактор, колесный трактор с открытой телегой, там фляги стояли. Ну, он, значит, мимо нас проезжал эскортом таким, заворачивал там внутренний дворик. Там уже сразу все закопошились с банками, с бидонами, громыхание такое, крики. «Чё мне там ты? Воду-то мне не надо! Давай другую флягу открывай уже!»
Как питались москвичи? Ну, вы знаете, москвичи были разные.
Как питались москвичи в застойные годы, вспоминает Пётр Черёмушкин, журналист.
Мы жили в районе Нового Арбата, тогда он назывался проспект Калинина. И, естественно, там было относительно приличное снабжение. Но это был такой, знаете, показательный район Москвы, самый центр. В этот район приезжали так называемые автобусные десанты из городов, из областных центров, которые примыкали к Москве. Из Калуги, из Рязани, из Ярославля. И люди вставали в очередь, как правило, по субботам в гастроном.
Мы встали в эту очередь, ну и стоим так. Она довольно так и продвигается медленно, потому что покупающие там тоже такие же это колхозники, как и мы. Там возгласы такие характерные. Ну, там, на весь колхоз ведь берут-то, на весь колхоз дождать невозможно. Мужик такой с характером терпел-терпел, говорит: так это ж наше мясо-то. Наше мясо-то, у вас-то своего нет мяса. У нас все мясо забрали, сюда привезли, и вот мы сюда приехали за ним.
А у нас, если выбросят или товар какой-то, очередь, как демонстрация.
О еде в застойные времена вспоминает Любовь Шихова. Детство она провела в Краснодарском крае.
В 70-х годах пошли с сестрой, у меня сестра приехала, пошли в Мечту, там продаются креветки в очередь. Мы взяли, откуда мы знаем, что за креветки, пришли, распечатали, давай есть. Еле-еле приходит мой сын с института. А что вы едите креветки? А вы их варили? А мы откуда знаем, что их варить надо? Вот первый раз вот тут в 70-х годах вот эти креветки мы в Мечте ухватили, урвали в очередь и съели неваренные.
За рыбой ездили в Кострому.
О рыбе вспоминает Марина Заславская.
Я помню, мамочка купила сдуру 50 килограмм. Мы с ней вдвоем перли эту рыбу. И, не знаю, мне она отдала 10 с чем-то килограмм, а остальное она несла все сама. И, в общем, так мы обессилели, даже какую-то авоську забыли. И потом, когда мы уже в поезд садились, обнаружили у нас, что одной авоськи с рыбой нет. В плацкарте, где мы сидели, все были вот с товаром, там даже поставить его, холодильников же не было.
Ароматы, наверное.
Да, и там что-то у кого-то портилось. Тушка курицы была подвешена, прямо человек умудрился ее прицепить к верхнему купе. А куда, говорит, мне ее девать?
Очень уважаемыми людьми были директора магазинов.
Вспоминает Пётр Черёмушкин.
Какая-нибудь Людочка или Милочка, которая работает в рыбном магазине или работает в смоленском гастрономии. Люди, к которым деятели культуры, ученые ходили на поклон в подвал смоленского гастронома, например, в центре Москвы. Рыбу, допустим, осетрину, или какую-то такую вот экзотическую рыбу обычно, ну, распределяли через так называемые заказы. Всевозможные ведомства, там, икру. Ну, это вот такие вот деликатесы. То, что сейчас лежит на каждом прилавке, для этого нужны были, что называется, особые связи. В классе учился мальчишка, у которого отец был начальником милиции Москвы во время Олимпиады. Ну, когда мы приходили к нему в гости, мы видели, что там колбаса у него не такая, как в магазине. Понимаете? Ну, вы знаете, что касается жевательной резинки и пепсиколы, я помню, что была чешская жвачка Педра, эстонская жвачка Калев.
Дети в Кировской области жевали гудрон, вспоминает Марина Заславская.
Я тоже услышала, что вот такой можно гудрон жевать. Она спросила, что такое гудрон. А, это, говорит, на стройке применяется. Там такие тюки, говорит, стоят, вот они черные, там какой-то бумагой прикрытые. И что это ж твердое? Нифига там это откалываешь чем-нибудь. Ножиком, конечно, лучше там. И вот это вот маленькими кусочками. Вначале один, потом добавляется другой в рот. И вот так вот его так жуешь. Ну, как вот можешь, потом он мягкий делается, а потом, говорит, белеет вкус у него, это уже гудрона как-то уменьшается, и вообще круто. Дай мне пожевать-то. Угу. Эта же жвачка, она же вообще не выбрасывалась никогда. Она вечная была.
Насчет выпивали, в основном импортное. Отечественного я лично практически никогда не выпивал.
О спиртных напитках времен застоя с ностальгией вспоминает Михаил Долбунов, врач-невропатолог, уроженец Нижнего Новгорода.
Вообще выбор алкоголя был очень качественный. В основном это были венгерские дивные вина, типа Катнари, например, как-то такайский смородиновый или самородный он назывался. Это вообще сказочные совершенно вина были. Были дивные какие-то прибалтийские ликеры, типа старый Таллин. Конечно, может, где-то там продавали и водку посложнее, но у нас вообще это не считалось, как говорится, за порядочность пить. Кубинский ром еще, помню, замечательный был. Но, правда, мы его сильно-сильно разводили какой-то минеральной водой. Шампанское было очень хорошее, нижегородское. И особенно золотое шампанское за 13 рублей. Это сумасшедшие деньги. Я раза 2 или 3 всего только покупал. Это цена бутылки коньяка. Так вот, это шампанское было, это что-то с чем-то. Даже сравнить не с чем. Мне кажется, я никогда ничего вкуснее не пробовал. Но это было до Горбачева, потому что при Горбачеве, собственно говоря, алкоголь практически пропал из продажи.
Вот по пьяницам, если кто из вас на этой беседе вот нашей увлекался...
Вы слышите фрагмент встречи Михаила Горбачева с народом.
То я вам говорю, что 17 числа вводятся меры, будут опубликованы. Крутые меры по борьбе с пьянством. Давайте навалите всем
раз. Тоже необузданно. Толпа, она вваливала в магазин.
В очереди за водкой вместе с матерью стояла Марина Заславская. Водка в те времена была своего рода валютой, которой расплачивались за любые работы.
Ну, я слышала об этом, что там повредили продавца, сломали витрину. Ну, это же просто сила необузданная. Они же там могут и ребенка смять, и все что угодно. Они же не понимают, что делают. Они прямо, знаешь, вот прилавок, они его придавили к стенке. Заверещал продавец. Что, говорит, вы делаете? И вызывали милицию, это было обычным явлением. И там уже никакой очереди не было. Там потому что уже руки сильные, мужские, выхватывали бутылки. Там как-то надрывно рассчитывались они все. Продавец уже плюнул. Мы там с мамой были куда-то в дальний угол заторканы. И самое-то главное было понятие – это попасть в поток. Если очередь прижимает там прилавку, если ты где-то там находишься в начале, тебя могут продавить, и ты там где-то поближе окажешься. А если тебе не повезло, все, там практически там в самом конце. Может, водки не хватить, и все. Вот. Так что хоть как вот.
Как в начале советской власти, так и в конце опять была введена карточная система. Продукты – муку, крупу, сахар, макароны, молоко, кефир. Табачные и виноводочные изделия отпускали населению по талонам. Это время очень хорошо помнит Петр Черемушкин.
Я помню, не было сахара. Я уже тогда ездил на машине. И дедушка мой говорит, слушай, ну если ты увидишь сахар где-нибудь, вот возьми деньги, купи сахар обязательно. И я поехал, значит, в город, и вдруг какой-то мужик меня останавливает и говорит, ну там, подвезти его, да? А куда? А вот туда. Ну я его подвез, он говорит, слушай, а вам сахар не нужен? Я говорю, конечно, нужен. Он говорит, ну дайте мне денег, я вам сейчас вынесу. Я говорю, ну конечно, я ему дал там 10 рублей. Мужик взял 10 рублей и ушел. Я думаю... А где же он? Чего же он не идет? А он просто меня обманул. Вот такая вот типичная история для того времени.
Это было дело зимой. Видно, снега какого-то времени не было, укатано все. Иду, и там такая картина, рыдает мужик на коленях. Присмотрелась, а внизу у него разбитая бутылка водки. Уронил. Он, значит, поставил ее в карман, мимо поставил. Пьяный был, бутылка-то у него соскользнула, вывалилась. И раз сразу и разбилась. А это ж по талонам, эта водка была куплена. Это ж 3,75 что ли эта водка стоила. Это ж такие деньги. Целую смену работать. Ладно, смену работать, если бы ее купить можно было. Так что это была такая трагедия, он же просто рыдал.
Указ вице-президента СССР. В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем своих обязанностей президента СССР вступил в исполнение обязанностей президента СССР с 19 августа 1991 года. Вице-президент СССР Янаев. 18 августа 1991 года.
Союз Советских Социалистических Республик неожиданно рухнул за 3 дня, а на полках магазинов появились продукты. Правда, цены были уже не советские.
Я не ожидала, что такое страшное произойдет. Крушение вот этой системы, когда настолько будет большая разница в уровне жизни. Мораль совершенно другая. Катя, это тебе не те годы, что мы прожили.
Наш свадебный салат, платье подвенечное, и этот сервелат буду помнить вечно я. Ты стал теперь крутой, никого не слушаешь. Помнишь ли, милый мой, что с тобой мы кушали?
Вы слушали передачу Екатерины Лучниковой «Невкусное, нездоровое, скудное». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. В разделе «Родной язык» журналистка Виктория Федорина. Она выпускница Московского государственного университета. Живет и работает в Киеве.
С 2011 года вы в Киеве, причем при журналистике. Вы работали, были главным редактором Forbes Woman. Это Forbes для женщин, Forbes о женщинах. Вы, кажется, прочно и основательно переехали в Киев. Вы открыли для себя украинский язык. Что это за встреча была, вы и украинский язык?
Я филолог, я слышу язык, слушаю язык, слышу красивый украинский, красивый суржик. В какой-то момент, когда я готовила первый номер Forbes Woman, я подумала, что мне надо включить в него еще и рассказы, для того, чтобы можно было ориентироваться в собственной литературе. Я, когда приехала в Киев, я с собой привезла книжки украинских писателей, все, какие смогла найти в Москве. Это были переводные книжки. И рассказы я сначала переводила, потому что номер, лицензия были проданы на русский язык. И журналы делались, основной Forbes и Woman, они делались по-русски. Первый же рассказ, который для Forbes Woman написал Сергей Жадан, плохо перевели переводчики, потому что это вот красивый, певучий Жадан стал сухим, абсолютно отжатым по-русски, потерял звук. И я какое-то время я переводила рассказы самостоятельно, все заказанные мной рассказы я переводила сама с украинского на русский, укладывала перед собой 2 листа, распечатку авторскую, украинский, подсказку, распечатку Google переводчика и рождала 3-й текст, который зазвучал бы, ну и словари. Я листала словарь Бориса Гринченко и получала огромное удовольствие от этого. Нанизывание слов, морфем, корней, словообразование, которое просто было, ну, путешествием по языку. Более близкое знакомство случилось тогда, когда нам пришлось лишиться любимой работы, и мы ушли из Forbes. Очень не хотелось уезжать из Киева, а потом случился Майдан, и я прослушала, ну, то есть гимн до этого мне казался очень красивым украинский, А потом в какой-то момент на Майдане это было кожей. Услышать это не на уровне конструкции, не на уровне красивых стихов, не на уровне красивой песни, а на уровне того быта, который, когда жизнь становится краще за песню, когда она становится просто жизнью. Я стала много читать украинских книжек, я купила себе самоучитель и нашла учителя украинского.
В Киеве украинский язык и русский язык сосуществуют. В недавнем прошлом русский просто доминировал. Киевский русский язык отличается от московского русского?
Да, наверное. Сначала меня это сильно удивляло, теперь мне это не режет, какие-то моменты мне не режут слух вообще. Меня удивляет скорее другое. Мою речь опознают как московскую или ленинградскую, мои собеседники иногда. Мне кажется, что я говорю так, как все. Меня удивляет, знаете что, здесь мне не режет ничего слух, но мне безумно режет одна конструкция слух, которая кажется мне калькой с украинского. «Как по мне», «як на мене». Оно звучит сейчас у большинства людей, интеллектуалов, законодателей мнений с той стороны условных баррикад. То есть вот «как по мне» этот фильм, говорит уважаемый кинокритик, московский. Я вижу как раз-таки такой Киев в Москве от своих там коллег бывших. Здесь мне не режет слух ничего. Я различаю оттенки украинского. Я различаю благоприобретенный, сделанный добросовестный язык ученический. Я различаю учительского уровня язык. Мне нравятся эти наблюдения. Смотреть, считывать. Это красиво слышать.
Фонетически, интонационно киевский русский отличается от московского стандарта?
Да, безусловно. Меньше открытых слогов. Интонирование киевское, оно более расслабленное. Никто никогда не спешит. Язык, он более счастливый с той точки зрения, что он направлен на диалог. Вот это вот «скажи, разделить радость». Он ласковый, много коротких форм, знаменитых именно киевских маркеров. «Тём» — это только здесь говорят. Это как во Львове говорят «папа», так здесь говорят «тём» в конце. Это такие обнимашки.
Многие русские, московские интеллектуалы полагают, что украинский простой язык, что он понятен. У вас было такое чувство, что это очень близкий язык, и он сразу стал вам понятен, этот язык? Или наоборот, вы открыли какие-то глубины, темноты, которые уводят далеко от русского языка?
Безусловно, уводят. Первое впечатление – это поверхностное впечатление, очень бытовое. О том, что украинский – это такой неправильный русский, или слишком молодой и плохо сделанный русский, и так далее. За этой поверхностью оказываются глубины, многослойные, многосмысленные, сложные работы и языка, и его ткани, и жизни языка, и, главное, носители этого языка, и поэзии. Она еще не вся открыта, к счастью, ее еще предстоит изучать, и науку, потому что они же были в таких вечных аутсайдерах, потому что, с одной стороны, ну, язык, мы любим тебя, язык младшего брата, с другой стороны, постройтесь, пожалуйста. Тут все говорят по-русски. Поэтому его еще предстоит реабилитировать для того, чтобы дети услышали его в школе и услышали большой, сильный свод литературный, над программой нужно работать. Такое будет и возвращенные имена, и новые имена, слава богу.
Вы никогда не чувствовали себя старшим братом или старшей сестрой?
Я везде лишена этого чувства, слава богу. Я не знаю почему. Может быть, это проблема воспитания, может быть, это проблема личностная какая-то. Мне никогда не было интересно свысока узнавать вот культуру здесь. Я уважаю язык страны, в которой я живу. То есть знакомство, оно должно было быть не свысока с самого начала.
Виктория, у вас 3 дочери. По крайней мере, 2 из них выросли в Киеве, учились и учатся в киевских школах, изучают украинский язык. Для них это естественно, то, что они изучают украинский язык.
Периодически, когда лениво, мне каждая из них говорит, что вообще мой язык русский, я буду учить русский. И там моя родная литература, она русская. Ну, потом проходит этот писатель, которого надо было пройти, по нему получаются там 5, рассказы рассказываются, прочитываются, пересказываются, и можно ехать дальше. Наверное, они вырастут и скажут, где они хотят жить, но пока конфликты частные в рамках лени.
У них 3, 4, 5 по-украинскому.
У старшей дочки 11-12 по-украинскому, младшая моя дочь учится, увы, не так хорошо, как хотелось бы. У нее девятки и десятки. Ленивая она. Варя, средний мой ребенок, которая украинский стала учить, пришла в украинскую школу в средний класс, в пятый. Ей было тяжелее, чем Мане, потому что Маня пошла в первый, и спустя годы у нее был сначала садик чудесный. Варе было сложнее всего, у нее хорошие твердые оценки, более того, она мой письменный украинский проверяет. Склонение, спряжение, там, употребление словоформ. Я ей доверяю.
После аннексии Крыма в 2014 году Украина и Россия фактически находятся в состоянии войны. Вот это состояние, эта война сказывается на отношении к русскому языку?
Если я скажу «нет», я совру. Сначала мне не хотелось говорить по-русски. Потом у меня это прошло, потому что, ну, это мой рабочий язык. У меня другого нет, более того, мне довольно сложно перейти на украинский, потому что я прекрасно владею русским, у меня много его знаний и корней в нем. Потом я стала слышать все чаще и чаще, как люди, говорящие по-русски, и носители уважения за своим именем, поэты, писатели, пишущие по-русски, извиняются за свой русский. Меня это сначала не удивляло, а потом удивляло очень и расстраивало, потому что людям, ну, нельзя извиняться за свой язык. Это очень грустно. И это плохой пример, потому что гетто любое, языковое, там, по цвету кожи, по нации, там, и так далее, это плохо. И я понимаю, что русский сейчас стал мишенью для не очень умных людей. Я понимаю, что русские люди, русскоговорящие люди, а это значит еще и украинцы русскоговорящие, они живут в ситуации, когда свои языковые интересы отстаивать сложно. И непопулярно, и сложно, и с моральной точки зрения сложно. Я не имею права отстаивать эти интересы, но извиняться за свой язык я не буду. И во мне очень много любви к украинскому. И я буду стараться, чтобы этот язык развивался, потому что слишком долго его загоняли, его канализировали как раз-таки. Ему еще предстоит расцветать, но и тем людям, которые настаивают, ну, вот эти бессмысленные замечания, там, допустим, русскоязычным постом Ждана, Сергей, ну почему? Это такая слабость и проигрышность жизненной позиции, как будто бы других целей нет. Это просто высказывание на уровне автомата. Это близко к объявлению гетто, выжиманию людей там из жизни.
Есть такая немецкая формула в немецкой поэзии, книга немцев-поэтов, антифашистов. Она называлась «На языке врага». Вот эта формула «на языке врага» в отношении к русскому языку, какие чувства она у вас вызывает?
Ну, это язык врага, что поделать? С другой стороны, он и местный, его можно сделать киевский, ну, украинский, русский, можно сделать своим достоянием. Им говорят много людей, ну, не знаю, любая смерть языка – это беда, это будет тоже убитый язык. Вне зависимости от того, сколько людей на нем говорят, это ущемление прав троих или тысячи людей в выражении там их жизненных потребностей.
Вы издаете журнал, это онлайн, и посвящен он жизни города, истории города, культуре города. Журнал издается на русском языке. У вас есть украинские читатели? Читают ли его украинцы, для которых украинский язык родной?
Он выходит на двух языках одновременно. Иногда в статье бывают два языка, потому что наприклад, мені дуже важко розмовляти українською. Я стесняюсь. Я іноді задаю питання по-русски, а потім перевожу, якщо там Сергій Жадан. В случае з режисером Сергієм Проскурньою или з дівчатами з колектива Duck Daughters, хор, кабаре, я навіть не переводила, тому що вот в этом многоголосии там встречаются все языки. Вот ты стоишь на перекрестке, дует ветер, доносится русский, немножко румынский, немножко там обрывки австро-венгерского, имперского. Это все вот встречается, и флячки какие-нибудь, и еще какие-нибудь закоулочки речи. И это все остается в одном интервью. Бывает так, что меня безумно удивляет интервьюируемый. Я, например, разговаривала с Петром Медянкой, это карпатский поэт, великий украинский поэт, с прекрасным словарем интересным. Он со мной разговаривал по-русски. Он говорил, грассируя, медленно, очень красиво, чеканно. Его язык не требовал правки, он у него учитель. сельской школы. Меня удивляло, почему он со мной не говорит по-украински. Я оставляю свободу выбора.
У вас есть любимые украинские слова или, может быть, грамматические конструкции?
Ну, каким-то я цепляюсь и дружу с ними там неделями. Это такие мои любимые слова-паразиты. Нет, на самом деле я сейчас не смогу их воспроизвести, потому что это бывает так. Это бывает такая картина жизни. Мы говорим то по-русски, то по-украински. Это бывает смешанная речь. Мне нравятся разные приятные слова, редкие, неупотребимые, неочевидные, типа флячек. Мне нравится смешивать языки, такая кухня языка. И мне нравится, когда посреди абсолютно вот русской конструкции можно сказать, короче, по-украински, мы это говорим с дочками, это абсолютно всем понятно.
Может быть, вы хотите сказать несколько слов вашим землякам в Москве об Украине, об украинском языке?
Украинский очень живой, очень эмоциональный, он помогает вести диалог доброжелательно, сбивая агрессию. Это очень ироничный язык. И я искренне убеждена, что «як на мене» лучше звучит по-украински, потому что калька, как по мне, все-таки, мне кажется, прозвучит лучше с фразой «по моему мнению» или «как мне кажется».
Может быть, пришло время украинского языка и его влиянию на русский, а не наоборот?
Может быть, он очень сильный язык, он такой сильный, красивый. Я вот сейчас смотрю, в Москве бурно прошла премьера Гоголя, здесь только-только начнется Гоголь-фест. О Гоголе все понятно. Начнется, безусловно, потому что это такая будет вкрадчивая, ласковая, очень широкая, темная украинская ночь. С этим вот мощным чуешь, не слышишь, но чуешь. Очень витальный язык, который пробирает до печенок. Кроме того, это язык свободы и площадь. Она теперь не торжище, но Майдан, площадь свободных людей. Да, здесь легко дышит свобода, она тут, она с этой стороны.
Киевская, в прошлом московская журналистка Виктория Федорина в разделе «Родной язык». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу. Мои любимые пластинки с московским поэтом Юлием Гоголевым.
Первая история – это история, можно сказать, о запоздалых сожалениях, потому что меня довольно рано родители решили, что мне нужно учиться музыке. Мы гуляли в районе набережной Тараса Шевченко, проходили мимо окон музыкальной школы. Папа спросил буквально через окно у директора, как и что у вас тут. Директор пригласил зайти в кабинет, потыкал в клавиатуру, и я на свою беду назвал верно те ноты, которые он потыкал, и как-то там похлопал, все ритмично. Он сказал, да, мальчику надо заниматься. После этого 2 года ко мне ходила какая-то преподавательница домой. Потом я узнал, что она пила какие-то сильные седативные средства. У нее и так было все в жизни не очень просто. И вдобавок ко всем ее болезням, или не седативные, а антидепрессанты какие-то, вдобавок ко всем ее бедам, еще и я свалился. Я терпеть это все не мог до всякой музыкальной школы, но я скрывал, потому что как-то мне казалось, что хорошие мальчики и девочки не должны сознаваться в этом. Меня отдали в школу, где я в течение 7 лет... испытывал какой-то, у меня были приступы чесотки, судорожный синдром. Моя несчастная преподавательница Елена Арменовна Матуни, как она не билась со мной, я никогда в жизни не получил оценки выше 3 на всех экзаменах. Однажды, помню, мне поставили 4 с минусом, когда день экзамена совпал с днем рождения Елены Арменовны Матуни. Коллеги решили сделать ей подарок. Помню, что добил я ее тем, что однажды уже в 7 классе она сказала, слушай, ну очевидно, что ты не занимался дома, я пошла курить, дома не занимался, занимайся сейчас. Она вышла покурить, когда она пришла, она застала меня отжимающимся на кулаках рядом с пианино, потому что мне тогда были интереснее вот как-то восточные единоборства, нежели музыка. И она стала просто оседать по стене, вот это вот все увидев. Но зло в моем лице было потом наказано, потому что на излете вот музыкальной школы я почему-то внезапно остро заболел джазом. Я услышал, я не знаю, кто там был первым, Фэтс Уоллер или Питерсон, наверное, был попозже, или Каунт Бейси, ну, в общем, что-то, что меня совершенно пленило, заворожило. Я понял, что вот всю ту хрень я играть не хотел, а вот эту хрень я играть хочу. И я даже однажды, помню, пришел в уже тогда возникшую студию «Замоскворечье», где была такая школа для детей джазовая, и с наглым видом пришел к директору и сказал, что а вот вас учат здесь джазу. Он сказал, да, но для этого надо сдать экзамены. Я говорю, какие? Он сказал, ну как какие? Значит, классическую программу нужно там. И назвал мне там все тех же, ну, не Черни Гермера, конечно, а что-то посерьезней. Вот я сказал, ну, а другие есть такие заведения? Еще? Да, он сказал, одно находится в городе Монреале, по-моему, второе в городе Лионе. В общем, я понял, что или нужно садиться и начинать все сначала, или забыть об этой своей мечте. В сберкассе после занятий в музыкальной школе. Эпиграф. «Зачем же в белом мать была? О, ложь святая, так могла солгать лишь мать, полна боязнью, чтоб сын не дрогнул перед казнью». Морис Гартман, «Белое покрывало». Над Москвой начинает смеркаться. Под конец рабочего дня, стоя в очереди в сберкассу, мама всматривается в меня. «Ну не хочешь ты сам заниматься? 9 лет мне, и вся моя жизнь в казнь позорную превращена Черни Гермером, Амой Капаром, Гречениновым, Гедике Старым, этой музыкой, так и скажи. Ну и как после этого жить не по лжи?» Строже маминых глаз взгляд трудящейся массы. Тетка слышит, че встала она. Дядька тоже все слышит, вот гад он. Да еще это, блядь, завитая, коммунальные платежи. Но ведь я ж тебя не заставляю. Ну чего же я деньги плачу? Что ж, финал вами верно угадан. Чтобы мамочка не горевала, помертвев, как ее покрывала. Граф венгерский бесстрашно идет к палачу. Ложь святая, сплошной Морис Гартман. Помотав головой, отвечаю, что ты, мама, конечно, хочу. Историю рассказал мне замечательный оператор Ламер Ахвледиани о своем друге, великом режиссере, сценаристе, писателе, потрясающем человеке Резо Габриадзе. Дело в том, что жена Ламера Ахвледиани была автором музыки ко многим спектаклям Резо. И однажды Резо Габриадзе решил, что ему явился какой-то потрясающий мотив. А Резо, как рассказал мне Ламер Ахвледиани, не знал нотной грамоты, и он очень боялся потерять эту драгоценную находку. Поскольку муза навеяла это среди ночи, то он постоянно напевал этот мотив, очень боялся его забыть, ждал утра, шел через какой-то ночной Тбилиси, немножко мерз, покупал там в 4 утра горячий лаваш, который клал под пиджак, буквально грелся, и все время повторял этот мотив, и где-то уже там, ну, там в 5:30 утра не выдержал и постучал в окно. Ламер Ахвледиани у него спросил, Резо, что случилось? Ранее, он сказал, ради бога, позови супругу, мне срочно нужно записать этот мотив, нельзя его потерять. Когда ему сказали, ну давай, он сказал, смотри, на-нам, 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 пам-пам. Это история о том, как обманчиво бывают гениальные открытия, с одной стороны. А с другой стороны, ну, может быть, это история о том, что каждый может совершить такое открытие, или каждому суждена такая гениальная находка. Кто будет первым, неважно.
Московский поэт Юлий Гоголев в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев. Thank you.